Весь этот день дул северный ветер. Ползли тучи низко над лесом. Печально шумели высокие сосны, гнулись темные вершины кедров, облетали лиственницы. Сыпало крупой из туч, сеяло ледяным дождем. Тайга была пустынна. На тысячу верст шумела хвоя над болотами, над каменистыми сопками. С каждым днем студенее, страшнее дышал север с беспросветного неба. Казалось, ничего, кроме важного шума вершин до посвистывания ветра, не услышишь в этой пустыне. Птицы улетели, зверь ушел, попрятался. Человек разве только за смертью забрел бы в эти места. Но человек появился. Он был в рыжей рваной дахе, низко подпоясанной веревкой, в разбухших от дождя пимах. Лицо заросло космами нечесанной уже несколько лет бороды, седые волосы падали на плечи. Он с трудом передвигался, опираясь на ружье, огибал косогор, скрываясь иногда за корневищами. Останавливался, согнувшись, и начинал посвистывать.
«Фьють, Машка, Машка, фьють!»
Из бурьяна поднялась голова лесного козла с обрывком веревки на вытертой шее. Человек поднял ружье, но козел снова скрылся в бурьяне. Человек зарычал, опустился на камень. Ружье дрожало у него между колен. Он уронил голову. Спустя долгое время опять стал звать.
«Машка! Машка!»
Мутные глаза его искали среди бурьяна эту единственную надежду — ручного козла. Убить его последним оставшимся зарядом, высушить мясо и протянуть еще несколько месяцев, быть может, даже до весны. 7 лет тому назад он искал применение своим гениальным замыслом. Он был молод, силен и беден. В роковой день он встретил Гарина, развернувшего перед ним такие грандиозные планы, что он, бросив все, очутился здесь, у подножия вулкана. 7 лет тому назад здесь был вырублен лес, поставлены зимовища, лаборатория, радиоустановка от маленькой гидростанции. Земляные крыши поселка, просевшие и провалившиеся, виднелись среди огромных камней, некогда выброшенных вулканом у стены шумящего вершинами мачтового леса. Люди, с которыми он пришел сюда, одни умерли, другие убежали. Постройки пришли в негодность, плотину маленькой гидростанции снесло весенней водой. Весь труд 7 лет, все удивительные выводы, исследования глубоких слоев земли, оливинового пояса должны были погибнуть вместе с ним из-за такой глупости, как Машка. Козел, не желающий подходить на ружейный выстрел, сколько его проклятого не зови. Прежде шуткой было сказать, пройти в тайге 300 км до человеческого поселения. Теперь ноги и руки изломаны ревматизмом, зубы вывалились от цинги. Последней надеждой был ручной козел. Старик готовил его на зиму. Проклятое животное перетерло веревку и удрало из клетки. Старик взял ружье с последним зарядом и ходил, подманивая Машку. Близился вечер, темнели гряды туч, злее шумел ветер, раскачивая огромные сосны. Надвигалась зима, смерть, сжималось сердце. Неужели никогда больше ему не увидеть человеческих лиц, не посидеть у огня печи, вдыхая запах хлеба, запах жизни? Старик молча заплакал. Спустя долгое время еще раз позвал.
«Машка! Машка!»
Нет, сегодня не убить. Старик, кряхтя, поднялся, побрел к зимовищу. Остановился, поднял голову. Снежная крупа ударила в лицо, ветер трепал бороду. Ему показалось... Нет-нет, это ветер, должно быть, заскрипел сосной о сосну. Старик все же долго стоял, стараясь, чтобы не так громко стучало сердце. Слабо долетел человеческий голос со стороны шайтан-камня. Старик ахнул. Глаза застлало слезами. В разинутый рот било крупой. В надвинувшихся сумерках уже ничего нельзя было различить на поляне.
«Эй, мать!»
Цеф! Снова долетел срываемый ветром мальчишеский звонкий голос. Из бурьяна поднялась козлиная голова. Машка подошла к старику и, наставив ушки, тоже прислушивалась к необычайным голосам, потревожившим эту пустыню. Справа, слева приближались. Звали: «Эй, где вы там, Манцев, живы?» У старика тряслась борода, тряслись губы. Он разводил руками и повторял беззвучно:
«Да, да, я жив. Это я, Манцев».